Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 667-го дня войны и главных новостях пятницы, 22 декабря.
Вашингтон анонсировал жесткие меры против банков, помогающих Кремлю уклоняться от санкций.
Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для последующей передачи Украине.
Убийство Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, утверждает Wall Street Journal.
Двух россиян приговорили к длительным срокам заключения за финансирование ВСУ. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. За последние сутки на передовой в Украине, по данным ВСУ, произошло 95 боевых столкновений. Российские силы осуществляли масштабные атаки с помощью беспилотников. Кроме того, Россия нанесла один ракетный, 61 авиационный удар и 70 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты. При этом наиболее ожесточенная ситуация наблюдается на Бахмутском, Купинском, Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях. Там Россия атакует. В пятницу рано утром российские беспилотники атаковали Киев. Как заявил мэр города Виталий Кличко, и другие официальные лица, были атакованы жилые районы на окраинах города. В результате есть пострадавшие. Мирные жители были госпитализированы. Начался пожар. Многочисленные фотографии с места удара можно увидеть в социальных сетях. И сейчас там работают спасатели. Минобороны России, в свою очередь, отчиталось о 10 сбитых над страной беспилотников. 4 из них были сбиты в небе над Калужской областью. Из-за этого международный аэропорт Калуги на время прекратил свою работу, был введен план-ковер, как происходит в таких случаях. 5 беспилотников, как утверждает опять же Минобороны, были сбиты над Брянской областью, а еще один беспилотник сбили в Подольске Московской области. Кроме того, воздушные силы Украины сообщают, что в пятницу в полдень сбили 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. На это сообщение обратила внимание BBC, но, конечно, проверить эту информацию в условиях военного времени оперативно нельзя, но, что показательно, российские провоенные телеграм-каналы также подтверждают потерю как минимум одного российского самолета. Как пишет российский телеграм-канал Fighter Bomber, сейчас ищут экипаж и выясняют причины пропажи самолета с радаров, а другие российские телеграм-каналы сообщают, что российская боевая авиация потеряла сегодня ни один самолет.
Надо сказать, что уже прокомментировал потерю России истребителей и бомбардировщиков Су-34 и секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. Он сказал, что за этими самолетами давно велась охота. Процитирую Данилова: «Мы сразу получили отчет и понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота за ними продолжалась долгий промежуток времени, потому что эти самолеты мешали и создавали опасность для наших воинов. Я искренне поздравляю всех, кто принимал в этом участие». Ну, действительно, на южном направлении, хотя западные аналитики говорят, что Россия все равно не добилась полного преимущества в воздухе, истребители-бомбардировщики российские более или менее закрывали позиции российских войск. Я напомню, что совсем недавно глава Генштаба России Валерий Герасимов говорил о том, что Украина сосредотачивала удары именно на южном направлении, чтобы прорвать сухопутный коридор, который Россия создала к оккупированному Крыму. Но вот очевидно, что теперь, если эти бомбардировщики уничтожены, то атаки украинских войск на южном направлении будут более успешными.
Важное развитие — тема гибели организатора и патрона ЧВК Вагнера Евгения Пригожина сегодня получила в американской прессе. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, убийство Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. При этом Патрушев, по данным издания, вроде как еще с лета 22 года начал предупреждать Путина об угрозе растущего влияния ранее Пригожина. При этом Путин якобы не прислушивался к словам Патрушева на тот момент, поскольку наемники ЧВК «Вагнер» добивались, как тогда считали в Кремле, успехов на поле боя в Украине. Но ситуация кардинально поменялась, опять же, по данным издания, в октябре 2022 года. Ну а в июне 2023 года, когда Пригожин начал свой мятеж, Патрушев как раз увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК и взял управление на себя, утверждается в статье. Журналисты пишут, что после того, как при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наемников на белорусскую территорию, а Лукашенко пообещал прекратить преследование мятежников, Патрушев приступил к разработке плана убийства Пригожина. По словам источников издания, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. Ну, собственно, как утверждают собеседники Wall Street Journal в западных спецслужбах, небольшую бомбу заложили под крыло частного самолета Embraer 135, на котором летел как раз Пригожин в тот день. Он вылетал из аэропорта Шереметьево, и как раз когда самолет готовили к взлету, и заложили эту бомбу, а через полчаса после этого самолет потерпел крушение в Тверской области.
Официальному представителю Кремля, кстати, уже задали вопрос по поводу публикации Wall Street Journal. Он отреагировал скромно и скептически. Он сказал: «Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы». Видимо, чувствоваться должна ирония в словах Дмитрия Пескова. Дальше он добавил, что, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction. Ну, то есть, это такой сугубо ироничный комментарий, но мы видим, что каких-то таких вот страстных опровержений от Пескова не поступило. Скорее, он попытался спустить тему на тормозах. Сегодня большой день санкций, потому что Соединенные Штаты ввели буквально несколько волн сегодня ограничительных против России. В частности, например, президент США Джо Байден подписал указ, который дает возможность вводить санкции против финансовых структур, связанных с крупными поставками для российского оборонно-промышленного комплекса. Собственно, это такой карт-бланш министру финансов. По итогам консультаций с госсекретарем и министром торговли разрешается принимать меры в отношении всех иностранных финансовых структур, если выяснится, что эти структуры проводили или облегчили любые существенные транзакции в таких сферах экономики России, как технологии, оборона, строительство, космос, ну и так далее. В общем, все это, если выясняется, что такая деятельность помогала российскому оборонно-промышленному комплексу. Очевидно, что эта мера достаточно широкого действия. Министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя этот указ Байдена, сказала: «Мы рассчитываем, что финансовые структуры предпримут все возможные усилия, чтобы убедиться, что они не помогают России, сознательно или нет, в обходе санкций. Мы без колебаний будем применять предоставленные нам новые инструменты, чтобы принимать решительные точечные меры против любых финансовых структур, которые помогают поставкам для российской оборонной промышленности». Это, конечно же, угроза сразу всем банкам третьих стран, которые какую-нибудь там продукцию двойного назначения, оплату, точнее, этой продукции проводят и так далее. В общем, довольно широкая мера, как я уже сказал. Также Байден подписал указ, который позволяет Минфину ограничивать импорт некоторых российских товаров, даже если они были переработаны в третьих странах. Ну, например, это дает Минфину возможность запретить импорт видов продукции, которые были переработаны или значительно изменены не в России. В частности, речь идет о российских морепродуктах, алмазах. Расширенный запрет вступит в силу, когда будут определены охватываемые товары. То есть тоже пока еще эта мера широкая и может включить в себя отнюдь не только российские морепродукты и алмазы. Но Минфин США уже по поводу морепродуктов точно совершенно принял меру. Прямой запрет введен на ввоз из России рыбы и морепродуктов. Там очень много разных видов, которые добываются и на Тихоокеанском побережье, и на Балтике, в Атлантике и так далее. В общем, очевидно, что еще одна область российской промышленности, в данном случае пищевой промышленности, серьезно затронута американскими санкциями. Если продолжать тему санкций, то сегодня власти Швейцарии объявили, что вслед за Евросоюзом расширили ограничительные меры в отношении отношении России. Они добавили много физических и юридических лиц в санкционный список. Видимо, примерно то же самое, что и сделала Европа, в том числе связанных, например, с организацией так называемых выборов на оккупированных территориях. Но именно экономики Швейцарии говорит, что расширил санкции на 61 физическое лицо и 86 компаний и организаций. Но Швейцария, например, не приняла санкции против российских алмазов пока. Хотя Швейцария, в принципе, отмечает в заявлении Минэкономики, что импорт Швейцарии алмазов российского происхождения значительно сократился еще в начале войны. Кроме того, Швейцария напрямую не импортирует природные и искусственные алмазы из России.
Наряду с расширением санкций против стран, которые помогают России вести агрессию против Украины, Запад также расширяет партнерское сотрудничество со странами, которые стараются прекратить эту войну и помогают Украине защищать свою территорию. Одной из этих стран является Дания. И вот ранее госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Дании Ларсом Расмуссеном. Вашингтон и Копенгаген подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран. При этом, подписывая это соглашение, госсекретарь США приветствовал ведущую роль Дании, которую она продолжает играть в обеспечении стратегического провала войны Путина против Украины. Это цитата по Блинкену. Я напомню, что Дания была одной из первых стран, которая взяла на себя обязательство поставить Украине самолеты F-16 и обучить украинских пилотов. Ранее в этом месяце Дания пообещала предоставить танки, беспилотники и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов и совместно финансировать поставку новых шведских бронетранспортеров. В Копенгагене тогда подчеркнули, что все это поможет Украине защитить свою территорию и свою демократию.
Но правительство Нидерландов уже предприняло очень конкретный шаг в направлении передачи Украине боевых самолетов. Если раньше, и вот ты только что, Леша, об этом упомянул, пока были только планы и обучение, то теперь правительство Нидерландов начало готовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Киеву. Это сегодня заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он сегодня разговаривал с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и, собственно, написал о том, что проинформировал украинского лидера о решении правительства Нидерландов подготовить 18 истребителей. При этом он уточнил, что для осуществления передачи истребителей нужно еще выполнить ряд условий. Там разрешение на экспорт, реализация поставок и так далее. В общем, очевидно, что это не завтра все, но уже все. Мы знаем, что Нидерланды 18 самолетов Украине начинают передавать. И в начале ноября, я напомню, министр обороны Нидерландов Кайса Оллангрен сообщала, что командование нидерландских ВВС отправило 5 истребителей F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для обучения пилотов. Ну, а вот теперь не только пилотов учат, но и передают физически, собственно, сами машины, начали готовить их для передачи. Что еще важно из военной помощи, и это тоже относится к сотрудничеству США с союзниками, это решение Японии, которое, видимо, сейчас будет обнародовано, во всяком случае пишет об этом Wall Street Journal, направить Соединенным Штатам ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот», что, в свою очередь, упростит для самого Вашингтона снабжение Украины этими зенитными ракетами. То есть мы говорили о том, что у Пентагона запасы кончаются, если что-то передавать Украине, то ему нужно сразу закупать на свои склады, а на это, мы знаем, с деньгами есть проблемы. Так вот, Япония передаст, как пишет Wall Street Journal, десятки ракет-перехватчиков, используемых против баллистических ракет и других воздушных угроз из своих собственных запасов. Это очень важный шаг, потому что в это же время для Японии и Республики Корея возрастает опасность со стороны Северной Кореи. Мы знаем, что совсем недавно Пхеньян проводил запуски того, что называют они баллистическими ракетами, способными достичь, например, всей территории Соединенных Штатов. И в этих обстоятельствах Токио делится своими ракетами-перехватчиками, что, конечно, такой очень мощный жест доброй воли. Собственно, следует все это из того, что сегодня японское правительство объявило об облегчении правил экспорта вооружений, которые производятся в Японии по лицензии. Это ракеты для Патриот, собственно, японские. напрямую в Украину Япония не может их поставлять, потому что в Японии есть полный запрет на поставки оружия в зоны конфликта, но она отдаст их Соединенным Штатам, которые, в свою очередь, смогут тогда свои высвободившиеся ракеты отдать Украине. И серию новостей о помощи прямой или опосредованной Украине можно закончить новостью о том, что Киев подписал изменения в меморандум о взаимопонимании с группой кредиторов Украины из стран Большой Семерки и Парижского клуба. Это довольно серьезный документ, который как бы продляет для Украины возможности отсрочки по долгу, который имеет Украина перед Парижским клубом. Я сейчас процитирую министра финансов Украины Сергея Марченко. «Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов». Это, конечно, еще один серьезный шаг по улучшению финансовой ситуации Украины. Кроме того, многие медиа пишут о том, что американцы все больше настаивают в разговорах с европейцами о прямом использовании замороженных активов России. Мы сообщали об этом всю эту неделю, в частности, о решении прокуратуры Германии, таком пионерском, как бы первые больше 700 миллионов евро попытаться просто забрать. Ну и на это все реагирует очень жестко Кремль. Дмитрий Песков, уже сегодня упоминавшийся, говорит, что мы видим, что тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня в Европе, в Америке, потенциально эта тема для нас является неприемлемой, и она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Вообще очень интересно, как Кремль беспокоится о состоянии финансовой системы или, например, о состоянии единства Европы, потому что сегодня Песков, собственно, комментировал и присоединение Украины, будущее к Евросоюзу. Он сказал, что принять такую страну, я сейчас цитирую Пескова, как Украину, вне зависимости от ее территориальных проблем, принять такую страну в ЕС, это просто подорвет всю систему Европейского Союза, и трезвые головы это понимают. Дело в том, что он комментировал высказывание Виктора Орбана на эту тему, который говорит то же самое, то есть Кремль и правительство Венгрии дуют фактически в одну дуду полностью. Ну и, конечно же, только недоумение вызывает вот эти вот обеспокоенности Кремля единством Европы или международной финансовой системы после того, как Россия прямо уничтожает и то, и другое в течение 2 лет.
Понятно, что Кремль боится и вступления Украины в Евросоюз, и ареста российских активов. Боится Кремль и журналистских расследований, о которых мы рассказывали в начале подкаста. И вот как раз для того, чтобы приостановить ведение журналистских расследований на территории России, российский режим берет журналистов американских в заложники. Мы знаем, что в России под стражей находится журналист издания Wall Street Journal Эван Гершкович. И вот сегодня стало известно, что Белый дом готовит некое новое предложение для России, чтобы добиться освобождения как Гершковича, так и еще одного американца, находящегося в заключении в России. Это бывшего морского пехотинца Пола Уиллана. Как заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сейчас администрация США усердно работает, чтобы понять, что можно сделать для выработки более успешного предложения. Я напомню, что ранее Госдеп заявил, что Россия отвергла некое существенное, как заявили в Вашингтоне, предложение по освобождению Гершковича и Уиллана. Однако на прошлой неделе Путин заявил, что Москва все же хочет достичь соглашения с Вашингтоном об освобождении американцев. Ну и понятно, что вот эти вот все комментарии, они, конечно, воодушевляют и родственников, и коллег американцев. И они рассчитывают, что в скором времени они все-таки выйдут на свободу.
Ты знаешь, что в этой связи меня приятно удивляет, что ли, или вызывает большое уважение, это то, что Wall Street Journal, мы все время цитируем ее в наших подкастах как издание, которое раз за разом производит очень серьезные новости из России, которые должны всерьез раздражать российское руководство. Ну, в частности, например, новость о том, что Патрушев подготовил убийство Пригожина. и другие новости. Это означает, что журналисты Wall Street Journal по-прежнему очень серьезно относятся к своему журналистскому долгу безо всяких скидок на то, что их коллега сидит в российской тюрьме. Они совершенно не собираются прогибаться перед Москвой.
У меня возникли аналогичные мысли, когда готовился к этому подкасту. И как раз перейдем сразу к рубрике о репрессиях. В России, раз уж мы заговорили о политических заложниках и политических заключенных, сегодня стало известно, что против оппозиционного политика Леонида Гозмана возбудили уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщило государственное информагентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Поводом для дела стали какие-то публикации Гозмана в Фейсбуке и Телеграме о руководстве России и российской армии, но я напомню, что ранее против Гозмана и против его жены уже возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Он дважды отправлялся под административный арест за посты в соцсетях, написанные еще до войны, и после выхода на свободу, отсидев 30 суток ареста, Гозман уехал из России. Другая новость на тему того, как режим борется с противниками войны. Сегодня стало известно, что российские суды начали впервые выносить приговоры и очень жесткие приговоры за финансирование ВСУ. В частности, осудили двух жителей Хабаровска. Издание «Настоящее время» называет имя одной из жительниц, которую осудили. Речь идет о 24-летней Тамаре Паршиной. Сообщается, что она перевела ВСУ 2500 рублей, по данным следствия, и ее приговорили к 8 годам колонии. Также стало известно, что другого жителя Хабаровска, имя которого не называется, приговорили к 7 годам колонии по делу также о финансировании вооруженных сил Украины.
Надо сказать, что уже давно все-таки в России задерживают, арестовывают и так далее по делу якобы о финансировании вооруженных сил Украины. Еще в Москве, я помню, задерживали это и весной, и сразу предъявляли обвинения в госизмене и так далее. В общем, конечно, это такое перспективное для российских спецслужб направление все время искать изменников и запугивать общество. Мы, естественно, об этом будем рассказывать во всех наших подкастах обо всей деятельности людей в России, которые пытаются сопротивляться российской агрессии против Украины. Сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» и выпуски этой недели подошли к концу. Пожалуйста, слушайте нас на платформах Apple и Google. Также можно слушать нас напрямую с сайта «Голоса Америки» и на канале «Эхо». Провели этот подкаст для вас Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи на следующей неделе.